Приветствую вас, братья и сестры. Как мне сказал ваш служитель, у вас в этом году цикл бесед или тем по пятницам о нормальной жизни христианина. Мы сегодня будем рассуждать тоже об одном аспекте нормальной жизни христианина. Это с одной стороны. А с другой стороны, можно сказать, что все, чем мы будем заниматься в ближайшие 40 минут, это разбирать два стиха из одного послания апостола Павла. У кого есть Библия, давайте откроем с вами 1 Фессалоникийцам, 3 главу. Значит, Павел написал письмо церкви в город Фессалонику. Эту церковь, если кто внимательно читает это послание, то сразу увидит, что у него с этой церковью были особые отношения. Он ее очень сильно любил. И в этом послании 5 глав. Первые 3 главы Павел вспоминает их обращение, которое происходило при Павле, когда первый раз Павел пришел в этот город. И он начинает вспоминать все события от их обращения, которое происходило при нем, и всю последующую жизнь, которая проходила без него, но о которой Павел слышал, хорошее свидетельство, до момента написания письма. То есть вот этому посвящены первые 3 главы. 4 и 5 главы Павел переходит к практической жизни христианина. Он дает советы новообращенной церкви, которая состоит, скажем, на 100% из новообращенных людей. Так вот, текст, который мы сегодня будем с вами изучать, он находится как раз на границе вот этих двух частей послания. И по своему обычаю, очень часто Павел, когда переходил от одной части послания к практической части послания, он заканчивал вот эту часть на границе молитвой. Но эта молитва особая. Он не мог в послании молиться напрямую к Богу, и поэтому у него форма обращения такая. Он вроде бы обращается к Богу, но в присутствии этих людей. Другими словами, он не говорит: «Господи, я прошу у Тебя чего-то для этой церкви». Он говорит: «Я прошу, чтобы Бог сделал вот это или вот это». И вот эти молитвы, они очень важны, потому что Павел выражает все свое сердце и свое переживание, то, что он считает особо важным для жизни той поместной церкви, для жизни нас с вами. Поэтому давайте, у кого есть Священное Писание, прочитаем вместе с вами 1 Фессалоникийцам, 3 глава. Мы будем с вами размышлять на 12 и 13 стих, но мысль начинается чуть-чуть раньше, с 11. «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». Когда мы читаем послание дома, например, есть особая сложность для того, в понимании текстов послания. Их две проблемы, так скажем, или сложности. Первое – это в посланиях очень часто есть непонятные слова. Особенно для неверующего человека. Слово «прелюбодеяние», слово, может быть, «блаженство» и подобные слова, они непонятны для неверующего человека. Зачастую для верующего человека эти слова вроде бы понятны, потому что мы все, или большинство из нас, скорее всего, выросли в семьях, где с детства были мы верующими. Но очень часто вот эти слова, такие христианские термины, мы насыщаем своим смыслом. То есть в определенные слова мы вкладываем смысл и так и читаем. Но это совершенно не означает, что тот же самый смысл в это же слово вкладывал, например, апостол Павел. Поэтому первая сложность, когда мы читаем послание, это разобраться в словах. Вы знаете, одного мальчика спрашивают как-то: «Чего не ешь? Аппетита нет?» Он говорит: «Да нет, аппетит есть, просто кушать не хочется». То есть что подразумевает? Мальчик знает слово «аппетит» и пользуется им, но не понимает, что оно означает. Вот в этом тексте, который мы прочитали, такие непонятные слова есть. Например, «любовь». Под словом «любовь» сейчас мы начнем подниматься и говорить, как мы понимаем любовь, и мы разойдемся, может быть, в понимании, что такое любовь. Или слово, например, «утвердить», или «сердце», или слово «непорочный», или «святыня». Значит, в этом тексте первая проблема. Есть ряд непонятных нам слов. Вторая проблема в посланиях – это как увязать между собой предложение. Вот, может быть, сами предложения нам понятны, а связь между ними зачастую непонятна. Я приведу примеры. Если я скажу, братья и сестры, мы должны служить Богу, потому что мы спасены. Или я скажу то же самое, изменю одно слово. Мы должны служить Богу для того, чтобы спастись. Заметили, да? Мы должны служить Богу, чтобы спастись, или потому что спасены. Для того, чтобы и потому что. Единственная разница. Но это две совершенно разные религии от одного слова. Так вот, смотрите, вот здесь есть, чтобы нам понять, о чем говорит Павел. Павел делает несколько утверждений, но они как-то между собой связаны. И если мы поймем вот эту связь, значит, мы поймем смысл, который закладывал Павел в этот текст. Значит, проникнем в то, что Бог хотел донести церкви в Фессалониках и к нам, естественно. Поэтому мы будем рассуждать следующим образом. Вначале я еще раз прочитаю сейчас текст. Буду читать очень медленно, я буду задавать к тексту вопросы по ходу. И первое, чем мы займемся, чтобы выяснить нам мысль основную этого отрывка. А уже по ходу рассуждения, когда будем рассуждать над этим стихом, мы будем затрагивать и непонятные слова. Значит, еще раз, давайте прочитаем с вами 12 и 13 стих. «О вас, то есть верующих в городе Фессалоника, церковь, Господь что сделает? Да исполнит и преисполнит одно действие». Только Павел ставит акцент на том, что речь идет об исполнении до краев, переливающиеся через край, полнота. Значит, вас Господь что сделает? Да исполнит и преисполнит чем? Преисполнит любовью. Кому? В первую очередь, друг ко другу. Павел употребляет фразу вот эту «друг ко другу» в своих посланиях, когда речь идет о взаимоотношениях внутри церкви. Значит, друг ко другу. Дальше он расширяет «и ко всем». Дальше. О какой любви идет речь? Той любовью пусть вас Бог исполнит, какую мы исполнены к вам. А что это за любовь? И вот мы потом увидим, что Павел первые три главы рассказывал об этой любви. Значит, какую мы исполнены к вам, с какой целью? Чтобы утвердить сердца ваши непорочными в святыне пред Богом и Отцом нашим, когда? В пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми. Значит, еще раз. Павел говорит, я хочу, чтобы Бог вас исполнил любовью для того, чтобы утвердить сердца ваши непорочными в святости. Если мы по-другому будем размышлять, вот с конца теперь и наверх, то Павел говорит о простых вещах. Первое. Вся вселенная ожидает историческое событие, когда Иисус Христос придет со своими святыми на землю. Вот здесь речь идет о пришествии Иисуса Христа. Весь мир тогда предстанет пред Богом. Живые и мертвые. И Павел считает, что вот к этому событию очень важно, чтобы сердца верующих были непорочны в святости, когда они предстанут пред Богом. Для этого они нуждаются в утверждении, вот в этом состоянии. И для того, чтобы их утвердить, Бог должен что-то сделать. Он должен их наполнить любовью. Друг к другу и ко всем. Значит, еще раз, чтобы мы поняли, это очень важно. Значит, результат – это сердце, непорочное в святости пред Богом. А чтобы в таком состоянии сердце находилось, оно нуждается в утверждении. Вот здесь написано. И для того, чтобы утвердить, чтобы это утверждение произошло, Бог должен исполнить верующих любовью. Друг к другу и ко всем людям вокруг. Поэтому мысль Павла предельно проста. Бог должен наполнить сердца верующих любовью, для того, чтобы их сердца утвердить, чтобы их сердца были непорочными в святыне пред Богом. Когда придет Иисус Христос. И это чрезвычайно важно. Особенно на момент прихода Иисуса Христа. Теперь, мы можем сразу остановиться, братья и сестры, и увидеть, что в этом тексте Павел прослеживает связь между святостью и любовью. И он говорит, что эти два качества, или эти два понятия, они неразрывно связаны между собой. Я думаю, что каждый из вас может вспомнить наверняка такое выражение, когда «вот, слишком святой пошел». То есть, очень часто в религиозных кругах вот эти вещи, святость и любовь, становятся несколько отторгаемыми друг от друга. И я хотел бы вам сегодня задать вопрос. Как вы представляете, что такое святость? Для себя, чтобы мы ответили. И если в нашем с вами, братья и сестры, представлении святости, вот эта неразрывная связь с любовью, По-другому, если сказать, представьте себе или вспомните человека, которого вы бы считали святым в своей жизни. Возможно, вы, прожив жизнь, вы можете не ограничиться одним человеком, а нескольких людей назвать, которыми бы вы отметили, этот человек был по-настоящему святой. Можете ли вы сказать, что этот человек был любящий одновременно? Вот если в нашем понимании, в сознании нашем святость не связана с любовью, то в библейском понимании святость без любви – это ложная святость. Понятие святости без любви, оно чуждо учению Нового Завета. И вот поэтому вот эту связь я хотел бы вместе с вами сегодня проследить в этом тексте. Потому что Павел видит ее, что для того, чтобы быть святым, нужно, чтобы Бог исполнен любовью. Для начала давайте остановимся на слове «непорочный». Значит, пойдем от конца, от результата. Непорочные сердца, непорочные во святыне пред Богом. Что такое непорочный? Непорочный, по-другому сказать, без порока, без изъяна. Святость, в которой нет изъяна, нет недостатка. В русском языке есть такое хорошее слово – безупречный. То есть ни за что упрекнуть, ни за что зацепиться. Так вот здесь Павел говорит не просто о святости, он говорит о святости, в которой нет изъяна, нет порока. Безупречная святость. И вот он хочет, чтобы верующий человек, когда он предстанет пред Богом, а мы не знаем, когда мы предстанем пред Богом, вот сегодня в городе у нас печальное событие, похоронное служение, и молодой человек, не ожидая, скорее всего, в этот день он не ожидал, что вечером он предстанет уже пред Богом. Так вот здесь Павел говорит, что чрезвычайно важно иметь вот это состояние, святость, в которой нет изъяна и нет порока пред Богом. Вот теперь нужно остановиться на понятии святость. Что такое святый, святой? Двумя примерами поясним. Вот в древнем Израиле отливают из золота сосуд. Мы, смотря, например, на мастера, который отливает его при высокой температуре, можем подумать, что этот сосуд, скорее всего, принадлежит богатому человеку. Из этого сосуда мы можем предположить, что этот сосуд будет употребляться для любого рода жидкости. В него можно наливать вино, молоко, воду и соды тогда, слава Богу, у них еще не было. Вот. Теперь мы можем предположить, что этот сосуд, с него могут пить разные люди. С него может пить в будущем хозяин, члены его семьи, дорогие почетные гости. То есть заметим, что для этого сосуда, вот он еще только, скажем так, в стадии формирования, у него спектр, так скажем, применения очень широк. А вот здесь рядом отливает другой сосуд. В этот сосуд с него нельзя пить, и его можно использовать только в одном месте на земле, в храме, в храмовом служении. В чем разница? Этот сосуд изначально предназначается для храмового служения, он будет святой. Другими словами, он будет отделенный. Его нельзя употреблять в обиходе, как все остальные. Он посвящен для одной личности, для служения одной личности, для Бога, только определенными людьми в определенных Богом прописанных ситуациях. Почему? Потому что он святой. Итак, значит, мы сразу можем отметить, что святой, здесь проходит идея отделения. Этот сосуд, он отделен от всех остальных сосудов на земле для определенной цели. Если нам сосудом может быть идея освящения понятна, но непонятно теперь, как это применить к людям, потому что все-таки сосуд – это нечто неодушевленное. Теперь нам нужно понять, что значит святой, когда речь идет о живом человеке. Поясним это на таком примере. Вот девушка-христианка, сестра в молодежи. В принципе, ей могут нравиться, так скажем, теоретически, любой брат в Господе в вашей церкви, если она с вашей церкви, или вообще в Сакраменто, или вообще по всему лицу земли. Она может принадлежать в будущем любому, и ее сердце на данном этапе, как бы так скажем, свободно или открыто, может быть, для любого человека. И общаться она может в рамках христианского приличия со всеми братьями. Но вот наступает момент в ее жизни, когда она предстает вот здесь своим женихом, и она ему дает обещание верности на всю жизнь. И вот то, что она сейчас посвящает свою жизнь этому человеку и обещает быть ему верной на пике богатства, бедности, здоровья, болезни и вообще на всю жизнь, вот в этот момент вот это посвящение, отделение ее налагает, скажем так, налагает обязательства и влияет на все стороны ее жизни с этого момента. С этого момента она принадлежит одному и живет для счастья одного. И это влияет на все отношения ее в жизни. С ее родителями, может быть, с людьми в церкви, с другими братьями и сестрами. Значит, заметим, опять здесь прослеживается в этом в идее вот это отделение или посвящение, что человек, который посвящает себя, он отделяет себя от всех остальных. Это один очень важный момент. И делает это для чего-то. От чего-то и для чего-то, или для кого-то. Здесь Павел говорит, что человек святой, то есть подразумевается, что человек отделен от всего остального и отделяет себя для Бога. Но здесь он говорит не о человеке, он затрагивает вопрос сердца, чтобы утвердить сердца ваши непорочными в этой святости. Значит, мы сейчас вернемся к идее святости, но вначале остановимся теперь на слове «сердце». В нашем западном мире мы часто употребляем вот такое выражение. Умом я это понимаю, а сердцем нет. Что это означает? Это означает, что вроде бы умом, разумно, на холодную голову, я понимаю, что так должно быть. Но сердце отказывается принимать. То есть реакция моя, вот предположим, если бы я забежал сюда и закричал «пожар», и никто бы не сдвинулся с места, то умом бы вы, конечно, поняли, что я сказал «пожар». Но вы мне не поверили, сердцем это не приняли, поэтому все бы продолжали сидеть. А если бы вы поняли и умом, и сердцем в нашем понимании, то бы вы встали все и выбежали отсюда. То есть это так мы делим в западном нашем мире. Евреи никогда не делили так. В библейском понимании и в Ветхом, и в Новом Завете сердце включает в себя разум и волю, и чувства. Сердце, оно думает, сердце, оно рассуждает, сердце, оно радуется, сердце, оно печалится, и сердце принимает решение, положил в сердце своем не делать того или не остального. Так вот здесь, когда Павел говорит, что сердце святое в непорочности, кстати, я забыл отметить, что вот это слово «святыня» и «святость» – это одно и то же, просто более старый оборот. Так вот здесь Павел говорит, что сердце верующего человека должно быть непорочно в святости пред Богом. Другими словами, он говорит о неком состоянии верующего человека внутреннем, при котором и его мысли, и его чувства, желания, и его решения в жизни абсолютно посвящены одной личности во Вселенной – Богу, Иисусу Христу, так как мы исповедуем Троицу. Значит, нераздельно человек святой – это человек, посвятивший полностью себя Богу. Другими словами, то, о чем он думает, то, как он думает, то, чего он хочет и что выливается в последующем в решении, абсолютно все определяется одним – верностью Богу или посвящением. Другими словами, если сказать вот по-простому, что такое святой человек – это то состояние сердца или то отношение с Богом, при котором все другие связи и отношения либо полностью должны уйти из жизни христианина или быть отвергнуты им, например, как любовь к греху, любовь к самому себе. То есть эта святость, речь идет о такой любви к Богу, при которой все остальные виды любви к себе, к греху, либо должны полностью быть отвергнуты, либо должны уйти на второй план, например, как любовь к профессии, любовь к материальному достатку, любовь к жене, любовь к детям, любовь к друзьям и к дому, ко всем остальным вещам. Должны уйти далеко-далеко на второй план, так, чтобы эти два вида любви невозможно было даже сравнить. Вот библейское понимание святости – это такой уровень отношений или такое отношение к Богу, при котором все остальное теряет смысл, если это потеряно. Если это потеряно. Теперь кто-то из вас может, сидя вот на лавочках, спорить со мной мысленно. О чем? Что понятие святости в Библии связано с поведением. Нужно себя вести определенным образом, одеваться определенным образом и так далее. Я соглашусь. Только я хочу сказать, что то, что я сейчас говорил, и вот ваше мнение, если оно есть такое, нисколько не противоречит друг другу. Вот вы посмотрите. Человек святой, отделенный от всего остального для Бога, это тот, который любит Бога больше всего на свете. Если он любит Бога, ему естественно хотеть угодить Богу. И Бог не оставил для нас секрета, как же ему угодить. Вот в этой книге прописано, Бог прописал, вот если вы хотите угодить мне, вот, вот здесь все это описано. И поэтому человек, который, сердце которого посвящено Богу, естественным образом будет это все выливаться в жизнь, видимую послушание Богу. Поэтому эти вещи, святость на уровне поведения и святость сердца, они нисколько не противоречат друг другу. Но почему я, здесь Павел делает упор на сердце? Потому что можно иметь святое поведение, видимость святого поведения, а без святого сердца. По разным причинам и по разным мотивам можно симулировать святость видимую, но не иметь сердце, которое любит Бога больше всего на свете и отделено для Бога внутренне. Человек может делать определенные вещи, а хотеть совершенно другого. Теперь, братья и сестры, давайте остановимся. Мы вот начали с конца и говорим, мы увидели, что Павел считает, что это чрезвычайно важно иметь святое сердце пред Богом. Сердце, настолько посвященное Богу, что оно непорочно, то есть безупречно. То есть, посмотрев на такого человека, нельзя усомниться, кому принадлежит его жизнь. Противоположность этому – это жизнь компромисса. Я люблю Бога и люблю все остальное. Эта любовь постоянно конкурирует, или любовь к Богу – это просто нечто, что меня, как страховка, держащая меня от ада. Теперь нам интересно посмотреть, как мыслит Павел. У Павла пасторское сердце. Он уже с Богом и шел на тот момент достаточно долго. А здесь имеет дело с новообращенными людьми. Причем я хочу отметить, что церковь в Фессалониках, здесь нету ни одного упрека этой церкви. Он, когда мы будем читать первые три главы, он говорит, что они, их вера настолько, что весь тот регион узнал об их вере в Бога. Но Павел считает, что, то есть другими словами, то, чего он хочет для этих верующих, это не рецепт для проблемных верующих или для проблемной церкви. То есть, например, вот были церкви проблемные, с которыми Павел имел дело, галатийские церкви, коринфские церкви. И если бы Павел им писал и говорил, я хочу, вы нуждаетесь в том, чтобы Бог утвердил ваши сердца непорочными святости пред Богом, тогда было бы понятно. Но Павел пишет это хорошим верующим, о которых он может сказать только похвальное. Другими словами, Павел понимает, что даже хороший верующий, даже тот, у которого вроде бы с Богом все хорошо, такие верующие нуждаются в Божьем утверждении, чтобы их сердца были вот в этой святости, при этом посвященности Богу, чтобы не было за что там зацепиться. Что это значит? Вот здесь написано, я хочу, чтобы Бог утвердил ваши сердца. Чуть выше Павел говорит о том же, употребляет это же слово в начале главы. Он говорит, я послал к вам Тимофея, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей, чтобы никто не поколебался. Другими словами, сердце неутвержденное – это сердце колеблющееся. Это, как я уже сказал, это сердце, внутри которого любовь к Богу делится со всем остальным. В постоянном находится конфликте. Так вот, Павел говорит, что это состояние ненормальное для христианина, но реальное. Иначе не было нужды об этом писать. То есть, братья и сестры, если мы сегодня внимательно посмотрим на каждое и на свое сердце, мы увидим, что в нашем сердце постоянно идет конкуренция за быть святым пред Богом, чтобы мое сердце ему полностью принадлежало, или делить эту любовь к Богу со всем остальным. У молодых, может быть, любовь к Богу делится с другими вещами или личностями, у более пожилых людей с другими вещами, но это проблема всех людей, которые живут по эту сторону вечности. Человек рождается в самовлюбленном состоянии, и в таком состоянии находится до момента, когда приходит Христос в его жизнь. И что происходит в момент возрождения, в момент вот этого освящения? Это когда Бог, если можно так сказать, влюбляет человека в себя. Другими словами, появляется Иисус Христос, открывает духовно мертвому человеку глаза на себя, и этот человек теперь видит, насколько прекрасен Христос, и в ответ посвящает Иисусу Христу всю свою жизнь. Но даже посвятив и пережив этот момент, ежесекундно, по эту сторону вечности, живя в греховном теле, человек ощущает в себе то, что его сердце бывает тянется в разные стороны и отвлекается от Бога. И поэтому Павел говорит, что в нормальном состоянии, в реальном своем жизни христианской, человек, верующий, нуждается в том, чтобы Бог утверждал его сердце. Другими словами, чтобы Бог брал его сердце, то есть внутреннего человека, то, о чем человек думает, переживает, чего он хочет в жизни, и чтобы Бог каким-то образом влиял на это сердце, снова и снова привлекая человека к себе. Вот в это состояние посвященности или святости. Теперь, несколько вопросов к нам на размышление. Братья и сестры, как я уже сказал, если сегодня каждый останется хотя бы на полчаса честным наедине с собой, то признает, что в святости вашего сердца и моего сердца есть пороки и недостатки. То есть, если вот так непредвзятым взглядом посмотреть на жизнь моих мыслей, желаний, то можно усомниться в том, что я люблю Иисуса Христа от всего сердца. И в ваших сердцах тоже можно усомниться. Вопрос только здесь в одном. И Павел говорит, что это реальное состояние. Ненормальное, но реальное. Вопрос только в том, насколько сегодня меня и вас это волнует. Вот если я сегодня... Проверить это очень легко. Если я сейчас задам вопрос. Братья и сестры, назовите, что в вашем сердце конкурирует с любовью к Иисусу Христу. Если вы сходу мне назовете, это говорит о том, что вы об этом долго думали. Не раз падали, может быть, в искушении, когда вот эта другая любовь брала вверх. Снова и снова вставали. Снова ощущали на себе силу греха. И, то есть вас этот процесс или ваше это состояние очень сильно волнует. И потом вы сходу можете это назвать. Если вам нужно подумать об этом очень долго, скорее всего, вас это очень слабо волнует. Скорее всего, вопрос личной святости пред Богом не стоит у вас в числе ваших приоритетов в жизни. Поэтому вопрос сегодня, который необходимо задать мне и вам, тревожусь ли я от того, когда вижу не в том, что святость не наблюдается на уровне поведения, а на уровне моих желаний, моих мыслей. И как часто я молюсь Богу и обращаюсь с той молитвой, которой обращается здесь Павел. «Господи, утверди мое сердце в святости пред Тобой». А теперь мы подходим, мы уже с 13 стихом, так скажем, разобрались, теперь поднимаемся выше к 12. Значит, мы определились, что теперь Бог должен утвердить. И вот теперь самое интересное, а каким образом это происходит? И вот здесь наступает момент, который нам, может быть, кажется непонятным. Бог говорит, чтобы вот такое сердце иметь, Бог должен что-то сделать. И вот здесь удивление вызывает две вещи. Первое, что Павел не говорит, вы должны что-то сделать для этого. В других посланиях говорит, но в этом тексте нет. Павел здесь говорит, что Бог должен что-то сделать, чтобы в таком состоянии человек находился, чтобы утвердить сердце человека. Это первое, что вызывает мое удивление, и долгое время я над этим стихом не решался проповедовать, потому что я никак не мог понять. А второе – это разница между рецептом и действием. Предположим, мне было бы легче понять этот текст, если бы Павел сказал, «Пусть Бог вас исполнит любовью, чтобы в вашей церкви была нормальная дружественная атмосфера». Это было понятно. Бог наполняет любовью, я люблю братьев и сестер, они любят меня, и у нас нет бурных членских, и все хорошо в церкви. Или, если бы Павел сказал бы по-другому, я хочу, чтобы Бог вас исполнил святостью, чтобы вы, чтобы утвердить ваши, чтобы Бог послал вам отвращение ко греху, чтобы утвердить ваши сердца святости. Понимаете, да, братья и сестры? А вот здесь непонятно. Я хочу, чтобы Бог вас наполнил любовью, чтобы утвердить ваши сердца святости. О чем здесь идет речь? Какую мысль прослеживает Павел? Что такое любовь? Теперь мы подошли к этому слову. В контексте послания Павел не говорит о любви как о неком романтическом чувстве. Вот смотрите, что вот здесь он говорит. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам». Значит, чтобы нам посмотреть, что же Павел имеет в виду под словом «любовь», он нам здесь помогает, он нам дает намек, какою мы исполнены к вам. А какой любовью он был наполнен к фессалоникийцам? И вот если мы только в одном месте прочитаем, смотрите, он говорит. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божье, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Потому что, вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божье».
Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. Опять здесь идет идея, заметим, святости и любви в этом тексте. Потому что вы знаете, как каждая из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога. Значит, в понимании Павла, я дам просто определение, потому что наше время чуть-чуть подходит к концу, не буду его доказывать. Что такое любовь в понимании Павла? В понимании Павла это любовь это образ жизни в ущерб себе, на благо другого человека, и речь идет о вечном благе другого человека. Что это вечное благо? Это чтобы тот другой человек, на которого распространяется моя любовь, стал тем, кем Бог хочет его видеть. Вот Павел приходит в Фессалонику, город полный неверующих людей, и он их любит. В чем это выражается? Это выражается в том, что он не берет с них деньги, что он днем тяжело работает или ночью, и проповедует, и переносит надругательство над собой и массу стесненных обстоятельств переживает в жизни. Для чего? Чтобы эти люди уверовали и стали в итоге тем, кем Бог хочет, чтобы они стали. Так вот, любовь, жизнь любви, о которой здесь идет речь, это особое состояние моего сердца, когда я живу в ущерб себе на благо другого человека. И под благом понимается, чтобы тот человек стал тем, кем Бог хочет его видеть. И вот теперь Павел говорит, чтобы у меня такое состояние любви к вам, верующим внутри церкви, и к людям за пределами этой церкви, Бог должен наполнить это. Другими словами, Бог каким-то сверхъестественным образом должен повлиять на мое сердце, чтобы мое сердце изливалось любовью к ближним, и если такое будет у меня состояние, то это повлияет на мою святую жизнь пред Богом. То есть произойдет момент утверждения, то есть мое сердце перестанет колебаться и разрываться между любовью к Богу и ко всем остальным. Значит, Бог должен сверхъестественным образом повлиять на мое сердце, чтобы я захотел жить в ущерб себе, для того, чтобы люди вокруг стали теми, кем Бог хочет их видеть. И если Бог таким образом будет продолжать работать над моим сердцем ежедневно, это повлияет на мою жизнь святости. И вот теперь, как это все понять? Я поясню это тремя примерами, и мы помолимся. Все три примера очень практичны, потому что мы вроде бы теоретически рассуждали, а теперь нужно спуститься на землю. Три примера все построены по одной схеме. Нелюбовь к ближнему, вернее, скажем, несвятое поведение мы вначале посмотрим, потом проследим, что оно вытекает из несвятого сердца, и потом посмотрим, как, если Бог наполнит любовью, как изменится это поведение. Первый пример. Первый пример – это, скажем так, нездравое обличение в церкви. Представим себе картину, может, даже представлять не придется особо. В церкви человек ведет себя неправильно, грешит. Во мне это вызывает негодование. Я замечаю это. Прямиком после собрания иду к нему, выговариваю ему, этот человек уходит больной, раненый. Это не святое поведение, ненормальное с точки зрения христианина. Теперь, почему? Как правило, человек, если он подходит вот в таком состоянии и так обличает, во-первых, он не видит себя грешником. Он не видит себя, что он такой же грешник, только в других сферах, как этот брат или сестра. Внутренне он превозносится над этим человеком и не ощущает нужды в Божьей работе над своим сердцем в первую очередь. Когда в церкви звучит обличение на личном уровне таким образом, что ранит другого человека и оставляет его больным, это ненормальное обличение на повышенном тоне, может быть, и так далее. Значит, мы пояснили, что это не святое поведение, оно вытекает из сердца, которое не посвящено Богу, а сердце, которым человек полон самодостаточности и самоуважения к себе. Теперь, предположим другой вариант. Бог наполняет сердце, я ощущаю в этом нужду, Бог наполняет мое сердце к этому человеку. И я вижу, что он в грехе, и я не могу пройти мимо, потому что это будет не из любви, если я просто оставлю этого человека без того, чтобы подойду ему и скажу. Но я понимаю, что сейчас, когда я вот в таком взбудораженном состоянии, как бы тот брат ни грешил, то, что происходит у меня в сердце, гораздо хуже, чем в жизни этого брата. Я начинаю молиться, я понимаю, что сейчас я его не люблю. я хочу прийти и излить свое возмущение на него. Я говорю, братья и сестры, это потому что не раз в жизни замечал это, когда был руководителем молодежи. Вот так всегда получается, когда ответственная поездка или гости, или какие-то братья приезжают, обязательно какая-то сестра должна не так одеться. Вот ходит нормально весь год, а на это собрание как раз и было. И внутри там начинаются всякие процессы и все остальное. И в тот момент я не люблю ее, чтобы подойти ее как сестру в Господе и обличить. И я не готов это делать. Так вот смотрите, если Бог наполняет мое сердце, и во мне борются вот эти желания. С одной стороны, я люблю ее как сестру в Боге или как брата. С другой стороны, я понимаю, что она нуждается в обличении. И я, может быть, не подойду сразу. Может быть, я пойду домой, я приведу свое сердце в порядок пред Богом. Потом я подумаю, как лучше сказать. Возможно, от меня не воспримется вообще это обличение. И мне, может быть, лучше подойти, подсказать какому-то человеку. И тогда произойдет совершенно другое. Обличение произойдет, но оно подымет человека. Оно вернет его к Богу, в отношении к Богу. Вы знаете, у нас в церкви есть брат, который имеет дар обличения. Ну, меня лично. Каждый раз, когда он меня обличает, я люблю его еще больше. Не могу сказать так обо всех, кто меня обличает. Но вот у него есть особый дар подойти и сказать так, чтобы человек признал свою вину и захотел исправиться, захотел в этой стороне своей жизни стать лучше. И не раз, наверное, вы тоже переживали на себе другое обличение, после которого в сердце и уныние, и руки опускаются, и человек уходит раненый. Значит, первая ситуация. Вторая ситуация. Больше, скажем так, может быть, относится к молодежи и к молодоженам. Муж, который просиживает у экрана. Может быть, скажете вы, у нас в церкви проблемы с этим нет, но я так думаю, из того, как я общаюсь тесно с молодоженами, то это все более растущая проблема. Не телевизор, а телевизор у нас пока еще люди не решаются, а вот есть компьютер, что гораздо хуже может быть. И вот человек приходит с работы, молодой семьянин, у него 2-3 детей, и у него в жизни наблюдается вот такая некая проблема. Он постоянно смотрит на Ютубе или новости, и все, и он впадает в зависимость. Если посчитать, сколько он по 10-15 минут до часу или так далее в неделю, то получается огромное количество времени. Теперь явно это ненормальное поведение, которое вытекает из сердца, если разобраться, почему, зачем и так далее, то мы поймем, что сердцем там проблемы, человек хочет чего-то другого. Теперь, как это связано с любовью? Оно связано с любовью очень тесно, потому что в сутках только 24 часа, и если муж работает с 8 до 5, пока он приедет домой, это будет около 6, дети ложатся спать в 9, у него 3 часа побыть с детьми в день, если он ничем не занят. И вот в это ценное время, а Бог ему вменил, когда он стоял здесь и на него возлагали руки, что он должен отныне служить своей жене и детям, в духовном плане служить, ведя их к Богу, чтобы они стали святыми в его семье. И вот теперь Бог ему отводит 3 часа влияния в жизни в день. И эти 3 часа он тратит на нечто другое. И значит, мы можем сказать, что этот человек вряд ли любит. Он может думать, что он любит. Или, может быть, он неправильно понимает понятие святости, которое мы разбирали, или понятие любви. Так вот, если Бог исполнит его сердце любовью к своей жене и к детям, вот этой небесной любовью, о которой здесь Павел говорит, то этот человек всерьез начнет воспринимать свою ответственность пред Богом. И тогда он поймет, что как бы ему не хотелось, может быть, делать чего-то остального, он обязан служить своей жене и детям. И это поменяет его, заметим, когда Бог наполняет сердце любовью, меняется сфера жизни его в плане святости. Третий пример очень коротко. Я знаю, что у вас Александр Борисович говорил не раз на эту тему, связанную с злословием или сплетнями. Это не святое поведение. Что такое сплетня? Сплетня – это обсуждать. Я с одним человеком обсуждаю третьего, но этот второй не имеет к третьему никакого отношения, и мы оба рассуждаем не из желания помочь. Вот это определение сплетни. Сплетня – это когда я обсуждаю со вторым третьего, но при этом второй не имеет к третьему никакого отношения, и мы оба не движим желанием помочь третьему. И Библия говорит, что это грех. Это не святое поведение. Вытекает оно из сердца не святого пред Богом. И если мы начнем глубже копать, мы увидим, что мы, как правило, даже если мы не зло, а вот просто перебираем всех братьев и сестер за обедом, то, как правило, в лучшем случае мы к этим людям просто равнодушны. Мы, как правило, не любим. Это очень легко проследить, когда вдруг в моем присутствии начнут говорить
Вот, предположим, я с братом обсуждаю, и нам так хорошо и радостно всех вокруг. И вдруг речь зашла о моем ребенке, предположим, или кому-то очень близком ко мне. Желание продолжать такого рода разговор сразу отпадает. Как правило, человек начинает вступать в такую защитную становится позицию. Почему? Потому что этих я люблю, а к тем просто равнодушен. Так вот, заметим, если Бог наполнит мое сердце любовью к братьям и сестрам, и к людям вокруг, то поневоле это повлияет на мою святую жизнь вот в этой сфере. Мне станет это неинтересно, может быть, больно, может быть, это мне будет вызывать сожаление и печалить мое сердце, если разговор за столом переходит вот на такой уровень. Поэтому, братья и сестры, как в этом тексте Павел говорит удивительную вещь, что моя святая жизнь, которая обязательно должна быть и не просто святой, а непорочной святости пред Богом, она выходит, вытекает из сердца, она тесно связана с тем, наполнено ли мое сердце любовью к братьям и сестрам в церкви и к людям вокруг. И Павел говорит, удивительно, что Бог должен наполнить, то есть должно быть действие со стороны Бога. Мы сейчас будем молиться. Может быть, вы проверяете свое сердце по ходу наших рассуждений с вами. И вы находите не только пробелы в вашем сердечном отношении к Иисусу Христу и к Богу, в святости, вот этой посвященности Богу. Но теперь вы можете проследить, что это каким-то образом связано с тем, люблю ли я или нет людей вокруг. Что эти вещи нельзя разъединить. Что, возможно, у меня понимание моей святости было не совсем то, как оно отражено в Священном Писании. И сегодня, я думаю, так как этот текст относился к хорошим верующим, в этом помещении нет ни одного человека, который бы не нуждался в этом действии со стороны Бога. Я хотел бы, чтобы мы об этом сегодня помолились. Мы бы просили, чтобы Бог наполнил нас любовью друг к другу, к людям вокруг, чтобы наши сердца были утвержденными в святости пред Богом. Аминь. Давайте помолимся, я в конце закончу.